5. Билет в новую жизнь. Первым делом, как не хотелось всматриваться в договор об обучении, я обдумал поведение Никса. И тут все выходило в его стиле. Занудный киборг изначально, сколько я себя помню, ставил себя так. «Мне на тебя похер, есть долг, я его отдаю». Отдал он этот долг, выходит, и свалил по своим делам. То ли телепортировался на спрятанный в нашей системе корабль, то ли на лайнер, привезший чиновника департамента, болтающийся на дальней орбите Белой, то ли вообще уже в Пиитском секторе галактики. Технологии этих трансгуманов даже на уровне слухов больше походили на магию. В общем, свалил Никс и хрен с ним. Времена, когда я рассчитывал от опекуна на какие-то родственно-человеческие чувства, давно прошли, не без его помощи. Хотя привык я к этой сволочи, но ничего. Как привык, так и отвыкну. Дальше деньги. Как бы ни бились и подпрыгивали мысли в голове, как бы не хотелось орать и ходить колесом, надо разбираться с доставшимся разумно и последовательно. Нет у меня больше пусть и сволочного, но практически абсолютного защитника от окружающего мира. Он, конечно, в основном и есть причина, по которой эта защита понадобилась. Но все равно этой защиты прокладки нет. И жить, и думать надо своим умом, да даже о еде. Сама она, сволочь такая, в холодильнике не появляется. Я проверял. Подключение расчетной карты к наручному терминалу вызвало ее активацию и расконсервацию замороженного счета. Не где-то там, а в его императорского величества межзвездном банке. И счет был открыт фактически в тот момент, когда усилиями Никса я получил второе от отца имя, разглядывал я отчет. Даже проценты капали. Хм. И личный именной счет Галина Гаврила Безмолвного меня бы поразил, если бы не последняя бумажка. Деньжищ дохренище. Но на Белояре, в глухой провинции, с высоким уровнем жизни, но отрезанной от новинок и всякого такого прочего. У нас голод появлялось с полугодовым опозданием, потому что всеимперская галактическая информационная сеть просто не дотягивалась до Белой. Как непонятно выражался Никс, ухмыляясь, пинг в полгода. Сам он черт знает, имел связь или нет, но да и фиг с ним. В общем, денег хватит на Белой на всю жизнь, на еду, жилье, одежду точно. Можно лежать на пузе и плевать в потолок, сворачивая себе шею. Потому что жить так неинтересно и глупо. Это только те самые, уставшие от жизни, 40-летние пузатые дядьки такого хотят. Да и если получат, не думаю, что долго так проживут. Скучно и по-дурацки. А вот на что и насколько этого хватит в Вердеграмон, ну или там, куда я переберусь, подумать еще надо, непонятно. Впрочем, вопрос «пожрать, одеться» на ближайшие годы не стоит, как бы и что бы там ни было, это точно. Следующий пункт обдумывания – открытый билет на лайнер имперской космонавигации. То, что он открытый – толстый намек, как и год оплаченного жилья. То есть при всем сволочизме, Никс предоставил мне этакий отпуск-отдых после учебы и своего противного общества. Точнее, возможность себе этот отпуск устроить. Отжечь совсем не по-детски. Ну а я гражданин, а не деть какой-то там. Или полгода до следующего лайнера. Или год, или вообще жечь всю жизнь, что глупость несусветная. То ли Никсу пофиг, то ли еще один этап наставничества, типа испытания. Не пущусь ли я, как дурак, во все тяжкие. Глупость несусветная. Но если бы не последняя бумага. Но с полгодика я бы точно отжег, широко улыбнулся я, представив, какие веселые можно было бы затевать посиделки. Может, и пить бы научился. А то обидно даже. Все пьют, трезвенники, обычно больные люди. А я не больной какой, а самый здоровый. Но последняя бумаженция, из-за которой я просто не знал, что делать. То ли прыгать с радостными воплями, как дурак, ходить колесом и бежать на улицу, обнимая, целуя или пиная встречных прохожих, в зависимости от того, какие попадутся. То ли алчно потирать ладошки и тихо ликовать. То ли хвататься за голову и бегать кругами по гостиной с причитаниями «что же делать, что же делать». Да, последняя бумаженция ставила меня в изящную позу, которую одна из моих недолгих подруг по сексу, Кристина, очень уважала. В переносном смысле. Но даже в нем стоять в этой позе было некомфортно. Для начала дело в том, что инвиктусы, доспехи, человекообразные боевые машины, по-разному можно назвать, да и по размерам они отличались. Это мечта любого парня. Половина голофильмов про инвиктусы и их пилотов, их бои. Сильнейшее оружие Империи. Вот просто мечта. Но доступная только аристократам с принесшим императору клятву. Шамаш вроде, родом. Я, блин, из-за понимания, что такая вещь мне в принципе не светит, о инвиктусе даже не мечтал и не узнавал. Хотя парни и часть девчонок просто бредили инвиктусами. Даже жалко их было немного. Понятно, что это мечта, вот никак невоплотимая. И вот у меня документ, позволяющий пройти обучение на пилота этой машины мечты. Вдохнул, выдохнул, стал договор обнюхивать, проверять, чуть ли не на зуб пробовать. Не потому, что думал, что подделка или еще что. На такую шуточку даже Никс не пошел бы. Да и понять, подделка или нет, я смог бы разве что по незаметной надписи. Здорово, мы тебя разыграли. Надписи, кстати, не было. Я проверил. Но в основном я разглядывал и пытался подключиться к договору, чтобы понять, а что он, собственно, дает. Кроме обучения, вообще, о чем была соответствующая надпись буквами. Разглядывание и обнюхивание результатов, кроме видимого на первый же взгляд, не дало. Инфочипы на попытку подключения ругались нехорошими словами и пугали страшными карами при попытке узнать, а что конкретно есть в них. Никаких мелких букв и надписей тоже не было, а был документ с инфоносителями, предъявитель которого может поступить в Академию. Что занятно, в любую Академию Империи. Никаких указаний на место обучения не было. Хоть на Терру лети и там учись. Хотя, наверное, это слишком. Пока, по крайней мере. Мне Вердеграмон, до которого у меня билет, кажется невозможно столичным. А уж на Терре... Или все-таки? Нет, в данном случае поверим Никсу. Дал бы билет до Терры, тогда и имело бы смысл. А так как есть, значит Вердеграмон. И вот это предъявитель вызывал с трудом сдерживаемые приступы паранойи и паники. Куда там алкоголю? Ценность этого договора непредставима. Такое за деньги и не купишь, наверное. Тут я плавал. Голод-то про инквитусов смотрел, само собой, и мечтал немного. Но с вопросом, как фанатичные поклонники, не знакомился. Понятно было, что это не для меня, но и перелопачивать сети, библиотечные, инфохранилища в поисках информации о инвиктусах и их пилотах я не стал. Как показала реальность, зря. Но все равно правильно поступил, не стал я заниматься самоедством. Вне зависимости от реального положения вещей, договор — это ценность неимоверная. И в отличие от расчетной карты, которая на его фоне тьфу и растереть, ничем не защищен. Кроме меня, который его держатель до момента, когда я не доберусь до Академии и не предъявлю его какому-нибудь специальному типу, которому надо предъявлять. И это откровенно страшно. Его могут украсть. Да блин, просто повредить по неосторожности, не со зла, если я буду устраивать веселые посиделки. В общем, облом мне с весельем и прочим. Пока я до Академии не доберусь, не будет мне покоя. Мне даже в лавку за продуктами и то страшновато идти. Ну, опасливо точнее. А уж оставить без присмотра в доме? Не-не-не, на такое я пойти не могу и точка. А значит, чтобы не свихнуться и вообще не испытывать эту нездоровую кучу эмоций, из которых приятных-то нет толком, надо мне не хренью страдать, а добираться до Академии. Вот прямо сейчас и добираться. Не бегом из места, но додумать и топать в космопорт. До отбытия лайнера больше суток, сверился я с сетью. Успею точно. Прощаться? Так с четверкой приятелей попрощался. Были еще приятели, даже... Ну, любовницы, раз уж я взрослый. Но отношения там не те, чтобы ради общения прощания с ними рисковать. Да даже не рисковать, а продолжать себя мучить этой дурацкой паникой. Неприятная она все-таки, дурацкая, ненужная. Но что с ней делать, ума не приложу. По крайней мере, беглый просчет пути к цели показывает, что наиболее правильно устранить причину, то есть этот договор, либо уничтожить, да сейчас, либо им воспользоваться без промедления. Что еще? Деньги за аренду домика с безмолвных. Точно в жопу, не хочу родственников видеть вообще, с договором в кармане тем более. А на расчетной карте денег в несколько раз больше, чем стоимость этой оплаченной аренды. Это надо быть таким жадиной, каких, по-моему, и не бывает, чтобы в моем положении ради этих копеек ругаться с родственниками и тратить время на выбивание неустойки. А я не только бываю, но и есть, так что я не такой. Табель с отметками. Нахрен не нужен. Даже в Белояре его брали, чтоб на стеночку повесить и любоваться. В идентификаторе давно все данные есть. Они и есть документ. А материальный носитель – всего-навсего сантименты, которых у меня нет. Да и все, в общем-то, с облегчением заключил я. Ничего мне серьезного отправиться в космопорт прямо сейчас не препятствует. Мелочей, конечно, до черта, но и хрен с ними. На то они и мелочи. Повеселел, встряхнулся. Удушливая паранойя даже слегка отпустила. Бегло пробежался по дому, поняв, что мне и собираться-то толком не надо. Спортивный уникостюм у меня всегда был один. На учебе бывало смеялись. Да и учителя иногда с дурацкой жалостью выспрашивали, а не хочется ли мне чего-то еще. Дураки какие-то. Стирать не надо, сам чистится. Меняет форму как нужно и удобно. Не горит, да и прочный офигеть какой. И зачем мне какое-то дурацкое барахло? Наручный вычислитель на руке. Я его и во сне не каждый раз снимаю. Старенький, без наворотов, типа дополненной реальности. Но им можно винты забивать и гвозди заворачивать. Я проверял, а он целый и не сбоит. Да и все. Пожрать с собой брать даже не смешно. Единственное, надо бы мне позаботиться каким-нибудь кошелем там или еще чем-то таким. Никогда нужды не было. Если и использовал сумки, то одноразовые. Но вот сейчас класть расчетную карту, билет и договор в целлулозополимерный пакет с веселой надписью, ну как-то совсем не то. И на грудь, под уникостюм все прятать, по-дурацки как-то. Хотя пока не прикуплю себе сумку, так и сделаю. Все же поддался я паранойе, пряча свои сокровища на груди. И, наверное, на такси доберусь, решил я. И мне спокойнее, и ноги не бить. А деньги смешные. Хоть посмотрю, как внутри мобиля. А то смешно сказать, только в экскурсионном школьном автобусе и был. А так все пешком, как дурак. Так-то можно через домовой терминал нужное мне подобрать и заказать. Но это не совсем то. И фигню подсунуть могут. Извиняться и поменяют, но это время. И неторопливо у нас в Белояре. Несколько часов заказ ждать. А то и вообще до завтра. А главное, хочу я купить себе какое-никакое оружие самообороны. Право имею. Ну и вообще пригодится. Ничего серьезного типа лазерника или метателя мне не продадут, конечно. Но парализатор или иглострел тоже вполне неплохие вещи. А в игрушках, да и в тире я ими пользоваться научился. Не профессионал, конечно, но пыриться в ствол, жмя на курок и ждя, когда вылетит птичка, точно не буду. Но даже парализаторы продают только лично, так что надо ехать в специальную лавку. А прошерстив бегло в сетке, я нашел устраивающую меня на все 100% лавку. Аксессуары для настоящих мужчин предлагали и гражданское оружие, и эти самые аксессуары. Сумки, кошельки, клатчи какие-то непонятные. В общем, всякое барахло, среди которого я найду мне нужное. Вызванное такси прибыло к порогу домика буквально через 3 минуты. За рулем сидел пожилой усатый дядька, добродушно усмехнувшись при виде меня. «Куда изволите?» – преувеличенно почтительно поинтересовался он. «В аксессуары для настоящих мужчин», – ответил я, чувствуя себя довольно по-идиотски. Но дядька не заржал, даже усмехаться не стал, а преувеличенно серьезно кивнул. «Вообще, дурак какой-то», – возмутился я. «Тут весь из себя замечательный я, а он веселится, блин». Так что плюхнулся я на заднее сиденье, лапы на груди сложил и требовательно на водительский затылок уставился. «На месте вас подождать?» — уточнил дядька. «И куда дальше?» «Подождать», — кивнул я. «А дальше скажу». Не стал я раскрывать своих планов. И уставился в окно, чтобы не смотреть на дурацкие дядькины ухмылки. Внутри мобиля было, как внутри мобиля. Более того, хотя мы захолустье, но не дикари какие-то, что на колесах по земле ездят. И беловодские мобили имели и магнитную подушку, и инерционный движитель. Но вот в столице последние годы поднимать мобили над землей выше метра было запрещено законом. Всем, кроме полицейских, медиков и спасателей. Закон был громкий, даже в школе обсуждали, так что я оказался в курсе. Дело в том, что столица перестала быть мегаполисом, и покупка нового вычислительного центра управления трехмерным движением была планете по карману, но возникал вопрос «зачем?». Небольшой город, за час можно от края до края на своих двоих добираться, если поторопиться. Ну а без вычислительного центра воздушное движение было откровенно опасным. Скорости не маленькие, а вычислитель мобиля заботится в первую очередь выживанием водителя и пассажиров. В общем, без центра были бы аварии, это точно. Над городом вдобавок. И мало того, что водители-пассажиры помереть могут, так еще и мобиль, а то и не один на дом рухнуть мог. Или там на улицу с людьми. В общем, летать перестали. Всякие старики заскрипели просто оглушительно, мол, всегда было, а сейчас нет и все такое. Эх, молодежь, ну и прочие заклинания старичья. Но в общем, как-то хуже жить и не стало. Ну и деньги на центр, немаленькие, между прочим, вроде бы с толком потратили, на новое медоборудование вроде. А мобиль тем временем добрался до этих самых аксессуаров, выполненных в виде бревенчатого двухэтажного охотничьего домика. То есть понятно, что есть всякие там склады, возможно, даже мастерские, но это, видимо, под землей, а над ней бревенчатый дом в один этаж с мансардой. Выбрался я из мобиля и потопал в лавку. Внутри было неяркое освещение, дерево, несколько стилизованных под витрины голых экранов и деревянная стойка, за которой обнаружился одетый в стилизованный охотничий костюм паренек с зализанными волосенками, сменивший меня таким взглядом, что если бы я пришел не по делу, то точно сломал этому кривляке что-нибудь ненужное.
«Что вам угодно, дорогой покупатель?»
брезгливо процедил этот парень, ненамного меня старше, но явно намного глупее, слабее и вообще дурак. «Надежную запирающуюся папку для документов или что-то такое?» Не стал я высказывать все, что думаю об этом зализанном. «Сумочку или кошелек на пояс для расчетной карты и всякого такого?» Похлопал я по поясу.
«На пояс этого?»
«Этого-этого. Ты не перебивай. Раз уж вопросы задавал, выслушивай ответы, запоминай. Предоставлять варианты мне будешь», — пояснил я лощеному, на кой фиг он вообще тут находится. Рожа его скривила в сушеную морковку, но вякать что-то он не стал, что и к лучшему. «Парализатор или иглострел миниатюрный и кобура для скрытого ношения?»
«Вынужден вас просветить, дорогой покупатель, что на Белояре тайное ношение оружия...»
«Да ты что?» — изумился я. «Всегда было запрещено, и вдруг запрещено». Был такой, как по мне, очень правильный закон. Носить парализатор, там ружье или карабин охотничий и прочее такое никто запретить белоярцам не мог, не рабы какие-то все-таки. Но вот тайно носить это оружие могли только полицейские. А вот простой гражданин, будь любезен, если вооружен, это демонстрировать всем. А если прячешь, то нехорошее замышляешь. И штрафы были за тайное ношение. Да и даже каторги год-другой мог такой тайный носитель получить, если штрафы не помогли. Но тут был момент, что такой разумный закон только в Белояре был, ну, судя по всему известному. А на некоторых планетах, населенных сплошными придурками, даже были законы, запрещающие явное ношение оружия, только тайное. Хотя, возможно, там все поголовно вооружены постоянно. Тогда закон хоть и дурацкий, но не придурочный. Типа друг другу глаза оружием не мозолить, а что все при нем и так все знают, да и вытаскивать подольше, если что. Но мне парализатор или иглострел нужен был на время путешествия на лайнере, а на судах имперской космонавигации никакие местные законы не действовали, только имперские. Ну и оружие не помешает, но размахивать им смысла никакого нет, как по мне. Тем более никаких запретов хоть на явное, хоть на тайное ношение имперские законы не давали. Это на планетах по-разному было.
«Нету?»
— уточнил я.
«Есть», — страдал лощеный.
«Вот и надо. А твои напоминания не надо», — отрезал я.
«Какими средствами располагает дорогой покупатель?» —
смерил еще одним презрительным взглядом мой уникостюм лощеный.
«Своими»,
— честно ответил я, даже несмотря на него, достал потому что. Подождав четверть минуты и поняв, что докладываться я ему не собираюсь, парень начал демонстрировать на голоэкране всякие варианты. Посмотрел я с минуты и понял. Эта скотина, зализанная, надо мной натурально издевается. Просто варианты всяких аксессуаров, которые он предлагал, были либо для модников и выпендрежников, либо для солидных дядек-охотников. В общем, я с таким барахлом смотрелся бы, как тот, кем был лощеный. Подошел я под насмешливо-издевательским взглядом парня к стойке, ухватил его за палец и вывернул. Сильно, но в меру до писка. «Ты, скотина невежливая, над дорогим покупателем прекрати издеваться!»
«Отпусти!» – пропищал парень.
«Только палец себе на память оставлю и управляющего позовем».
«Не надо!»
— аж хлюпнул носом лощеный.
«Тогда хорош кривляться и давай показывай, что надо, а не свои дурацкие фантазии».
Послушал, однако. Так что за четверть часа подобрали и вполне приличную сумку под сумок с креплением на пояс и вокруг бедра. Она и для карты годилась, и для билета, да и вообще место в ней было. А главное, была в ней автоматическая кобура — практически выстреливающая небольшим иглострелом, взведенным в подготовленную руку. Вещь, в общем. А вот с папкой для договора пришлось повозиться. Сначала парень мне предлагал чуть ли не ручной сейф. Нет, дело хорошее. Но это арясина в четверть сотни кило, да еще и здоровая. Нахрен мне не нужная. У меня бумажка договора, а не имперская корреспонденция какая. Но в итоге подобрали мы устраивающую меня папку-чехол. Небольшая, под размер договора точь-в-точь, листов на 10-20, не больше. Прочная, надежная, с замками и кодом, и отпечатком, и голосом. И даже с тросиком-цепочкой, который, если выпустить, можно вокруг запястья замкнуть. И чёрта с два папку кто сопрёт, только с рукой. Да и выглядело неплохо. Неброская, серого металла, с растительным узорчиком, в глаза не бросающимся. В общем, взял.
В кабинку переодевательную забился, перераспределил свои сокровища, да и утопал из аксессуаров, искренне посоветовав на вяка чаевых пить воду. Дешевле и полезнее, хе-хе. Мобиль меня ждал, так что дальше задержек не было. Правда, на объявление космопорта целью поездки дядька начал кривляться, но я просто забил. Кривляки и дураки, на каждого внимание обращать, на важные дела времени не останется. В космопорте диспетчер хотел было начать кривляться. Дело в том, что челнок, рассчитанный на пару сотен человек, должен был курсировать между орбитальной станцией и космопортом каждые 2 часа. Имперская норма, которую, как понятно, не выполняли. Но глупость же, гонять туда-сюда пустое судно. Но вот был пассажир в моей физиономии, и вместо того, чтобы спокойно пустить меня на челнок, диспетчер стал кривляться насчет других пассажиров. Вот честно, не было бы водителя слащённым, стал бы я психовать и ругаться, но эти 2 типа были, так что я просто кивнул, достал убранный билет и взялся за печать чип.
«Что ты делаешь?» – аж завопил диспетчер.
«Ломаю печать», – пояснил я.
«Парень, ты сдурел?»
«Да нет, сдурел тут ты», – не стал втыкать тыкалки. «Имперская космонавигация не исполняет...»
«Исполняет!»
– злобно прорычал дядька.
«Иди в челнок!»
Последнее слово этот хам неприличный проглотил.
«И указывает оплаченным и уважаемым пассажирам, что им делать в приказном порядке», – покачал головой я и вправду идя в челнок.
«Ну, серьезно, меня ждет академия, а тут с каждым хамоватым белоярцем ругаться? Делать мне больше нечего, блин». Челнок на магнитной подушке поднялся над городом, а в вышине с гудением стал прогревать двигатели. Но я, наконец, расслабился. Отбыл. Хотя и сожаление некоторое появилось. Как-то на бегу, без толку и расстановки, я покинул родную планету.